Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как обычно, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые мы услышим завтра в храме за Божественной литургией. И завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 5 главы, стихи с 1 по 10, где, мне кажется, такое отправное, интересующее нас смысловое зерно в словах апостола о том, что мы хвалимся не только той благодатью, которую мы получили, но и хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Вот про то, что скорби так или иначе нас не минуют, и надо постараться из них извлечь какой-то позитив, это как-то, я полагаю, большинство православных христиан понимают, но почему мы должны хвалиться скорбями? Это большой вопрос.
Ну, большое спасибо апостолу Павлу, потому что он рушит немножко стереотипы. Есть такой православный стереотип, говорят, ой, это протестанты ходят такие, там все довольные, а мы должны вот всячески страдать, терпеть. Религия – это такая боль, ты должен там за свои грехи мучиться. Вот, и тогда вот Господь такой злой, карающий на небесах сидит, вроде такого знаменитого усатого диктатора, и испытывает наслаждение от якобы, что страдают его возлюбленные дети на земле. А апостол Павел, он все по полочкам раскладывает, он показывает, что страдание само по себе смысла не имеет. Иногда люди приходят и спрашивают: батюшка, ну вот сейчас особенно часто на фоне вот нашей знаменитой эпидемии морового поветрия, говорят: батюшка, ну вот там мой родственник, там моя мама, папа, там вот кто-то из близких, кто умер, так болел перед смертью, но это значит, что он уже в раю? Ну и, конечно, там можно брать и человека обманывать и говорить: ну точно, точно, вот человек болел и в рай попал. А здесь, конечно, приходится говорить: нет, нам рано расслабляться, мы должны за человека молиться, искренне делать добрые дела в память о нем, потому что само по себе страдание к Богу не приближает. Приближает именно Господь через страдание дает возможность к себе приблизиться, которую человек может либо ею воспользоваться, либо ее отвергнуть. Апостол Павел показывает следующую связочку, что из страдания идет терпение. То есть, если человек переносит страдания с терпением, то тогда действительно он получает некоторую духовную пользу. Но если человек страдает, и он только озлобляется на Бога, считает допустимым и извинительным, ну, я же страдаю, срываться на близких, в том числе на близких, которые о тебе как раз и заботятся, твое страдание старается облегчить, то, увы, конечно, Господь знает все эти оправдания, конечно, Господь это все учтет, но на пользу само по себе такое страдание не пойдет. Именно поэтому и мы не обязательно брать какие-то радикальные случаи, когда человек очень тяжело болеет, когда человек прямо вот перед смертью страдает. Ну и, в принципе, по ходу всей нашей жизни какие-то страдания, испытания мы должны понимать. Это Господь дает нам возможность как-то через свою греховную природу переступить и наш шажочек ближе к Нему стать, но зависит от нашего терпения. Кроме того, однако, еще не должно быть и такого ложного толкования, что терпение, ну, то есть вот ты берешь, есть какое-то зло, и ты его терпишь покорно, и воспринимаешь, ну, батюшка ж пояснил, что страдание, вот если только там терпишь, оно как-то там душе помогает. Нет, апостол Павел показывает, терпение, оно ложится в основу, становится таким фундаментом для опытности. То есть человек взял, где-то потерпел, и, как мы помним, Господь в Евангелии говорит, древо познается по плодам. Человек взял, потерпел и увидел, что благодаря этому был хороший результат. Или человек взял, потерпел и тоже увидел, что в другой раз, или в этот же раз, что результат отрицательный. Например, ты потакал злу какого-то другого человека, обидчика, и он еще больше стал злиться, еще больше вреда творить не только тебе, но и окружающим. Значит, ты ошибся. Да, заранее ты этого не знал, ты не прозорливый старец. Но вот ты уже древо по плодам, по горьким понял, что неправильное, и в следующий раз, да, ты страдаешь, да, ты не самолюбие свое воспаляешь, то, что тебя кто-то обижает, но ты все равно пытаешься делать какие-то шаги, которые вот, может, к теме болезни не так имеют отношение, а вот к каким-то страданиям со стороны окружающих людей, да, что где-то надо остановить какое-то зло, приложить какие-то усилия, чтобы его минимизировать, даже если не полностью исключить. В таком случае вот эта опытность тоже нам поможет где-то послужить не только себе любимым, но и нашим близким. И вот если мы вот эту всю такую пирамидку построим, то действительно страдание, лежащее в ее основе, будет во спасение нашей души. Если хоть на одном из этих этапов мы собьемся и потом не исправимся, и снова этот этап заново не пройдем, то к спасению мы не придем. Поэтому, дорогие братья и сестры, как можно итог подвести, вместе с апостолом Павлом страдаем с умом, страдаем сердцем, с молитвой и упованием, и, опять же, надеясь на молитвенную помощь апостолов, что подскажут, где, как нам лучше пострадать, а где лучше со страданием побороться.
По сути, наверное, о том же говорит и отрывок из Евангелия от Матфея, 7 главы, стихи 22-33, который будет звучать завтра. Но там очень много смыслов, но все смыслы практически церковным людям знакомы, поскольку так или иначе часто повторяются по разным поводам. Это разговор о том, что светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. И дальше тоже такие ключевые смысловые моменты о том, что нельзя служить Богу и мамоне одновременно, и о том, что не нужно заботиться для души вашей, что есть и что пить, а для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Вот, собственно говоря, все это о нашем отношении к тому, с чем мы сталкиваемся в жизни. Практически от этого отношения, от этого ока, чистого или нечистого, зависит все, как все будет развиваться дальше, потому что события могут быть одни и те же, один выйдет из них победителем, другой – проигравшим.
Мы, если вспомним весь закон и все пророки, Господь нам советует проверять через заповедь любви. Заповедь любви двусоставная, и вначале идет заповедь о любви к Богу, а потом уже заповедь о любви к ближнему. Поэтому действительно я с вами соглашусь, что правда речь идет о нашем отношении к миру, но прежде всего это отношение к миру мы отсчитываем от Бога. И отчитываем от Бога, а знание о Боге нам начинает открывать вот евангелист Иоанн Богослов, чье Евангелие уже мы начали читать в пасхальный период, собственно, с самого дня Светлого Христова Воскресения, и потихонечку от него уже, то есть начинаем с Евангелия Иоанна, и потом дальше переходим в Евангелие от Матфея и идем уже дальше по порядку. И вот, конечно, вот эти стихи, их невозможно понять, если ты не держишь в полноте то, что ты на Пасху услышал. Вот почему на Пасху читаются самые важные слова, в том числе, да, что и свет во тьме светит, и тьма не объяла его, а Господи. Что как раз нам показана вот эта планка, потому что это ключ к пониманию всего Евангелия, остального, которое, кстати, написано было в основном в большинстве Евангелия от Матфея, все остальные три Евангелия задолго до того, как стал писать Иоанн Богослов. Так вот, когда Господь берет и говорит, подставь вторую щеку, когда Господь говорит, иди, пройди второй стадии, когда Господь говорит, там, возлюби своих врагов, кажется, ну, это нам почти невозможно сделать. Однако это та высота, та планка, на которой мы ориентируемся, потому что если для нас свет нашей жизни – это Христос, Он во тьме светит, мир несправедлив, мир зол, тут все око за око в лучшем случае, а то и два ока за одно око, а то и вообще око вроде не пострадало, а все равно в ответ око там и выколол кому-то, а Христос предлагает делать не так. И поэтому, если мы занижаем свою планку, и если мы свое светлые, даже будучи христианами, ориентир ставим в своей жизни низкий, то мы не сможем не то, что даже на этот ориентир выйти, на ориентир такой тьмы, а мы останемся в самом глубинном мраке. Именно об этом нас евангелисты предостерегают. Ну, а под конец недаром все-таки у нас идет Петров пост, уже потихонечку завершается, подходит к концу, и все-таки вот хотя бы в конце нам следует вспомнить, что надо было печься не об одежде, чтобы она такая более постная была, и чтобы в жару там как-то более укутанным приходить, не о каких-то рецептах постной кухни, а что все-таки сосредоточиться на добрых телах и на душе, поэтому кто за Петров пост не успел на этом сосредоточиться, хотя бы нагоняем за последние дни.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Наступающая неделя открывается великим для нас праздником. У нас заканчивается Петров пост, и мы празднуем память двух первоверховных апостолов Петра и Павла. Но сам по себе праздник древний, практически где-то с IV века уже утвердившийся в церкви. И удивительно, что два таких разных человека – ну, по всему, за что ни возьмись. Скажем, Петр был семейный человек, Павел был девственник. Петр был простой рыбак, Павел был книжником и фарисеем. Петр сразу, как только услышал слово Христово, без всяких сомнений последовал за ним. Павел был гонителем церкви довольно долго. И вот за что ни возьмись, абсолютно два как бы противоположных друг другу человека, и именно они заложили фундамент Вселенской Церкви. Как к этому относиться? Потому что ведь мы тоже все очень разные, и одному из нас ближе по характеру, по темпераменту, по складу ума Петр, другому гораздо ближе Павел. Вот почему именно вкупе они нужны нам оба?
И действительно, вот все вы перечислили такие контрасты апостолов, но вот если мы посмотрим на их жизненный путь, то мы увидим их сходство не только между собой, но между семенами. Вот и апостол Петр, и апостол Павел начинают свой путь, да, от Святой Земли, от земли обетованной, от земли божественной, и заканчивают свой жизненный путь земной в Новом Вавилоне, в Риме. Как мы помним из раннехристианских авторов, это сейчас уже город, это великих мучеников, великих святых, город, где столько святыней для православного человека, очень важных святынь неразделенной церкви. А тогда-то, конечно, он воспринимался как город, как вот эта пучина порока, центр языческого правления, и, конечно, воспринимался куда более как критический. И вот в этом водовороте страстей, хлеба, зрелищ, порока, языческих жертвоприношений, среди них они находят свою смерть. Вот примерно точно так же и все мы берем, хотя наша душа Господом посылается в мир, и мы проходим, и вот приходим в этот мир, наполненный страстями, и точно так же умираем в суете этого мира. Однако все равно все мы призваны возвратиться в небесный Иерусалим. Вот путь апостола Петра и путь апостола Павла мы видим идет по-разному, но самое главное их служение Христу, самое главное их преодоление искушений на пути к этому служению, потому что хоть пути разные, последовательность разная, но все равно вот их объединяет, что не просто он был очень гладкий, потому что мы должны помнить не только гонения апостола Павла, но и как отрекался апостол Петр. Да, то есть человек, который искренне, вот как-то ревностно следует за Христом, ничего страшного, если этот человек спотыкается на пути за Христом. Потому что мы смотрим на себя и думаем, ну я-то не как апостол Петр, апостол Павел, я-то простой христианин, я вот такой грешный, у меня вот не получается, поэтому ну, я особо и не буду прилагать усилия, не буду особо напрягаться, ну что мне там за апостолом гнаться, наоборот, это нас должно мотивировать, да, что и апостол Павел был гонителем, И апостол Петр клялся и божился, что не знает Христа троекратно. И, тем не менее, вот они как за Христом последовали. Точно так же и мы, конечно, каждый раз, когда чувствуем, что от Христа отпадаем и как-то грех приносим в мир, то понимаем, что все-таки надо следовать за Христом и вот эту тяжесть, которую мы в мир греха принесли, искупить какой-то добродетель. Самый лучший добродетель – это весть о Христе. Да, своим христианским поведением, своим каким-то тихим и увещевательным словом, своим каким-то примирением обидчиков, то есть вступить, не подливать сплетнями, раздорами, там, уже керосинчику в костер страсти окружающих нас людей, а наоборот взять и как-то вот этот воду такую прохладную на раскаленные там страстями сердца наших ближних тоже возливать, но так, чтобы не очень прохладную, они тут треснут, они, да, для того, чтобы как-то вот людей вокруг себя примирить, то есть в той или иной форме, не обязательно в форме вот проповеди на улице, в той или иной форме возвещать Христа. Потому что если ты взял и, конечно, отпал от Господа, и образ христианина грехом посрамил тем или иным, то точно так же ты можешь Христа и прославить любым добрым делом. И в таком случае, неважно, тут нам не нужно копировать того или иного святого, Господь какие нам возможности дал, какие нам дал способности, какие нам дал положение в этом мире. Если мы используем, то обязательно мы ко Христу в итоге придем. И в итоге со Христом встретимся, в том числе встретимся со Христом, с теми людьми, с которыми мы спорили, потому что все-таки надо еще бы, я вот в день памяти апостола Петра и Павла вспомнил, как между собой они были не согласны и считали себя чуть ли не еретиками, причем мы не говорим о том моменте, когда Павел был гонителем, и не говорим о том моменте, что якобы Павел вспоминал, ой, ты, Петр, отрекался. Нет, а когда они действительно шли проповедовать Христа, и апостол Петр считал вот эти иудейские ветхозаветные правила обязательными, апостол Павел считал, что нет, не надо их язычникам навязывать, и действительно они между собой спорили, не могли согласиться, и в итоге апостольский собор пришлось созывать для того, чтобы какого-то компромисса достигнуть. Именно поэтому для нас вот тоже в нашу такую эпоху разделения, когда даже среди православных христиан все равно находятся фракции, у кого-то какие-то политические предпочтения, у кого-то медицинские какие-то предпочтения там, по поводу там, прививок и так далее, ну и прочие вопросы вторичные, то надо помнить, что апостолы Петр и Павел даже о сугубо вероучительных вопросах не могли сойтись, и тем не менее какого-то мира братолюбия достигли, и вместе Царствие Небесное достигли, и вместе празднуются. Поэтому и наши все разделения, которые нам кажутся ужасно принципиальными, ужасно важными, мы должны отодвинуть на второй план и любовью к Христу побеждать.
И понедельник наступающей недели, праздник памяти Петра и Павла, и дальше 13 июля, на следующий день, праздник Собор 12 апостолов. Мне хочется просто напомнить нашим радиослушателям, некоторым это может показаться излишним, но я уверена, что есть люди, которые просто не помнят даже имён всех 12 апостолов, 12 первых учеников Христа. Это Петр, первый римский епископ, Андрей Первозванный, брат Петра, Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова, сам Иоанн Богослов, которому Иисус на кресте поручил заботиться о своей матери, Филипп, земляк Петра и Андрея, Варфоломей, призванный Христом четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом, Фома по прозвищу Близнец, Матфей, бывший мытарь Левий, первый евангелист, Иаков Алфеев, брат Иуды Иаковля и, возможно, Матфея, Иуда Иаковлев или Фаддей, сводный брат Иисуса Христа, сын Иосифа Обручника, Симон Зелот или Канонит, Матфий, не путать с Матфеем, избранный по жребию в число 12 вместо Иуды Искариота. Вот люди абсолютно разные. Мы говорили, что два разных человека, апостол Петр и апостол Павел, но все 12 апостолов, они представляют собой целую палитру разных человеческих судеб, разных человеческих характеров и темпераментов. И при этом именно их Господь отметил своим выбором. Ведь это потом ученики приходили после того, как услышали учение из уст других людей, которые как-то могли что-то осмыслить. А здесь же не было никакого еще учения. Когда Господь позвал апостола Петра и Андрея, он им не успел еще ничего сказать, кроме того, чтобы они шли за ним, и они пошли. И вот первые 12 учеников в этом смысле, мне кажется, особенно для нас ценны вот этим, как сказать, невербальным, что ли, общением с Богом. То есть можно услышать слово и поверить ему, а можно сердцем услышать, когда слова не произнесены.
Действительно, эти 12 человек абсолютно уникальны, именно их Господь позвал на первую тайную вечер. Это уже говорит о многом. И Господь, вот когда после этого молился в Гефсиманском саду, конечно, есть и расширительное толкование, что вот не о всех молю, но о которых ты дал мне, но прежде всего, конечно, Господь молился о своих ближайших учениках, которые частью спали рядышком вместо того, чтобы бодрствовать, частью спали чуть подальше, но один из них вообще пошел, чтобы привести войско, чтобы предать своего учителя. Для нас вот этот праздник, и в нем есть логика, что некоторая логика праздника по празднеству. То есть, если мы посмотрим, праздник апостолов Петра и Павла, он имеет богослужебные особенности как бы на одну ступеньку ниже, чем двунадесятые праздники. То есть, он по особенностям торжественного богослужения, которое, конечно, в приходской практике, где все сокращается и унифицируется не так заметно, но если мы посмотрим с научной точки зрения, где-то в какой-то монастырской длинной службе окажемся, то увидим, что этот праздник максимально празднуется как двунадесятый. Как, а двунадесятый, как мы помним, это только господские богородичные праздники, а не праздники святых. Мы увидим, что после двунадесятых праздников на следующий день или воскресенье ближайшее после этого двунадесятого праздника мы совершаем память тех людей, которые поучаствовали в этом торжестве. То есть, вот Рождество Богородицы, на следующий день мы Аким и Анну, да, Сретение Господне, на следующий день мы празднуем старца Симеона и Анну Пророчицу. После Рождества Христова на следующий день Собор Престой Богородицы, а через несколько дней, воскресный день, вспоминается царь Давид, Иосиф Обручник. Вот. То есть, все вот такое некоторое, можно сказать, по аналогии литургической. Точно так же после памяти двух первоверховных апостолов празднуется собор 12 апостолов, но он обычно остается в тени, это учитывая особенно летние месяцы, у нас на Руси, увы, одна из самых малопосещаемых просто по количеству людей службы года, и это действительно печально, и здесь, конечно, нам бы поучиться у грузинской православной церкви, но у них, благо, есть уважительная причина торжествовать чуть ли не один из главных праздников года, если не главный, самый многолюдный, потому что это престольный праздник, праздник их кафедрального собора, кафедрального не новопостроенного в Тбилиси, а исторического собора Светицховели в Мцхете, в такой в духовной столице Грузии, хотя Светицховели – это собор животворящего столпа, тем не менее, не очень даже мне до конца понятно, по какой причине, но, может, как апостолы ходили, проповедовали вот это, как столб Христовой веры, несли некоторый символический смысл, этот праздник празднуется в день как раз собора 12 апостолов. Служит патриарх, съезжаются почти все епископы, храм переполняется народом. В 2019 году мне с прихожанами довелось побывать, послужить на этом замечательном празднике, тоже удивительная служба, удивительное пение вот этих нескольких мужских хоров, и тоже вот видишь, что это действительно, ну, такое центральное внимание. Да, у нас нету такого собора, хотя тоже уже есть и храмы 12 апостолов, и древние, и строятся. Но тоже, конечно, вот если, конечно, тяжело, особенно в этом году, воскресный день, на следующий день, день апостолов Петра и Павла, но, может, даже если не получится на литургии прийти, то уже после работы тоже зайти, помолиться всем 12 апостолам, да, нам сложно что-то разобраться в их жизни, вот кроме того, что в деяниях апостолов написано, у нас никакой точности нету, потому что там, например, уже даже с самых древних времен, это и мы сейчас не разбираемся, ой, апостол Матфей, евангелист, апостол Матфей, призванный по жребию в конце, замечательный, возместить вот это место, освободившееся после отпадения Иуды. А на самом деле это уже в эпоху гонений их немножко путали, и кто и как проповедует в той же Грузии, там рядом с Батуми, тоже мощи апостола Матфея почитается, но, скорее всего, это был апостол Матфей. То есть тоже вот вроде такие нюансы жития нам до конца непонятны, но, тем не менее, то, как эти люди последовали за Христом, самые первые, вот когда ты вспоминаешь свои какие-то тяжелые времена, там, когда в каком-то деле, в рабочем, в домашнем, в каком-то общественном начинании, что когда уже дело раскрутилось, как-то у тебя много помощников, у тебя много содействующих, наоборот, люди даже стараются вспомнить, ой, я столько-то сделал, вложился. А когда начинаешь какое-то дело, вот вокруг тебя, может, один, два, три человека, кто тебя поддержит. И эти люди действительно ты ценишь больше всего, потому что еще ты ничего не добился, они в тебя уже верили. И вот эти люди, конечно, они прежде всего поверили во Христа и дали надежду на спасение всем нам.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».